Привет всем любопытствующим! С вами подкаст «Встал вопрос», и сегодня у нас в гостях сексолог Екатерина Семенова. Расскажите немножко о себе сначала.
О себе? Наверное, о том, как я пришла вообще в сексологию.
Да.
Наверное, это классическая история сексологов. Это про то, как я потеряла свой оргазм. И вообще, ну, оргазм меня не сильно волновал, но скорее я столкнулась с тем, что у меня все хорошо, я работаю в классном винном проекте, у меня хорошая зарплата, много мужчин вокруг, но я абсолютно несчастна. Ну, то есть такое состояние, я помню, я возвращаюсь с отпуска, еду дальше на винодельню, куча вина, куча алкоголя, я поднимаюсь домой на 22 этаж, реву в лифте, и так подхожу к окну и думаю, боже ты мой, Катечка, ну выход-то он вот. И я поняла, что это, конечно, крайняя степень всего. Я пошла, естественно, в терапию, и я пошла на трансформационный тренинг, там, где я познакомилась как раз-таки, это можно назвать такое секс-позитивное сообщество. И тренинг был много заточен на сексуальности, на энергетику сексуальности, на психологию сексуальности и на то вообще, как предъявляться в этот мир. Я там оказалась, мне зашло, то есть я просто изменилась на 180 градусов. И после этого меня просто начали спрашивать люди: «Кать, что ты сделала? Что произошло? Что случилось?» Сначала открыла, мне стали предлагать какие-то там «расскажи», «поделись». Начали устраивать какие-то просто организовывать встречи со мной. Я работала в баре, меня можно было всегда найти за бутылку шампания, я с удовольствием расскажу, что их интересовало. В основном приходили, на самом деле, мужчины, знаете, это такая история, когда они с охранниками. И я еще работала на Василеостровском рынке, наверное, знаете, проект в Питере. У меня там был свой винный бар, и там по выходным всегда было очень много людей. И вот они с этими охранниками, типа: «Катя, только тебе я могу это сказать». Потому что, говорит, вот с любовницей, только вот с любовницей, женой у меня я не кончаю, а с какой-нибудь шлюхой обязательно. Говорит, что вот мне с этим делать? И я вот сидела, была таким ресторанным сексологом. И когда началась пандемия, я в итоге то есть сначала открыла секс-шоп, стала делать такие открытые встречи для женщин, для мужчин и рассказывать про секс-игрушки. И так получилось, что минут 20 я рассказывала про секс-игрушки, а остальное время я рассказывала о том, что я пробовала, что я видела, что я знаю, просто о чем слышала. И мне начали предлагать деньги за мои консультации. И пока я не получала образование в этом направлении, я не консультировала. А когда уже получила, я думаю, ну, все. И теперь... Я, наверное, больше не то, чтобы все-таки... Так как Инстаграм-площадка уходит, я теперь... А ВКонтакте, если написать слово «сексолог», то я стала обладательницей просто какого-то бешеного количества дилда, поэтому я называю себя по отношениям. Психологом по отношениям. Или семейным, да. Ну, кто мои клиенты, я, соответственно, от этого отталкиваюсь. Вот так я и стала. Оргазм свой нашла. И заодно еще и вокруг помогла.
Круто, но это очень крутой опыт. Ребят, я думаю, вы уже почувствовали эту энергию, знаете, через камеру, и все уже предвкушают то, как же сегодня будет у нас интересно. А сегодня у нас очень такая, знаете, щепетильная, наверное, тема, о которой люди не очень сильно любят разговаривать, как-то табуируют ее непонятно зачем. Сегодня мы будем разговаривать о парафилиях, девиациях, перверсиях, сексуальных предпочтениях и же с ними. И вот в куче этих непонятных терминов нам поможет разобраться Екатерина. Вот. Что такое вообще парафилия и правильно ли это название?
Это называется, знаешь, как спугнуть человека прийти к сексологу. Сказать ему слово парафилия, он никогда туда не пойдет. Потому что на самом деле парафилия — это сексуальное отклонение. Чаще всего это не совсем понятно, потому что, ну, допустим, для одного анальный секс — это окей, а для другого это вообще не окей. И для него это уже какое-то сексуальное отклонение. Поэтому лучше использовать самые простые термины и с помощью книг, с помощью чего-то еще хотя бы понимать, ну, о том, что это нормально. В моей практике была девочка, которая замужем, и она учительница. И я делаю такие общие встречи, где рассказываю про сексуальность, про близость вообще, про всю эту глубину. И вот к ней переходит слово, и она просто начинает плакать. круге. Чего я только не встречала, я говорю, ты чего плачешь, что случилось? Там, она говорит, я даже не могу сказать это слово вслух. А вы видели эту девочку, такие глаза, декольте, вырез, губы, ну, то есть ресницы. Ну, то есть вот видно, что половозрелая женщина. И она говорит, я не могу это слово даже вслух сказать. Я говорю, какое? Она говорит, слово секс, и начинает плакать.
Большой уровень стеснения? Типа?
Да, 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 да. То есть это настолько невозможно об этом говорить, что чаще всего на самом деле люди затрудняются в самых простых темах, они не понимают, как с этим быть. Mm. Да, женщины стесняются, допустим, что они не получают оргазм или не хотят секса, и они безумно этого стыдятся, что со мной что-то не так, со мной что-то происходит. Mm-hmm. То есть вот скорее я с этим чаще работаю.
А существует ли деление вот этих, ну, назовем их сексуальные предпочтения, да, так, наверное, будет более правильно звучать. Существует ли деление на какие-то вот опасные и безопасные, на нормальные и ненормальные, потому что норма — это понятие очень субъективное, в общем и в целом. Норма, наверное, у каждого своя. Но вот выделяется ли что-то такое в сексологии?
Если одному что-то сильно не нравится, да, но при этом другой это делает как будто с насилием, вот тогда это опасно. Но вообще, скажем так, старая школа БДСМ, они научат, как правильно резать, как правильно бить, и даже не только старая, и, по сути, для кого-то это очень опасно, а для кого-то это очень даже окей. Для кого-то бутылка, скажем так, в заднице, это страшно, а для кого-то это самое то. Поэтому здесь вообще очень странно. Да, там с психиатрией я не работаю, совсем с какими-то сложными историями я не работаю. Да, конечно, я сталкиваюсь в практике с жертвами насилия, либо, ну, то есть разного рода. Это достаточно популярная история. А вот именно какие-то такие, там, они в основном все про себя знают, находят свои кружки и ходят там, развлекаются.
Да, это известная история.
Да, да, да. Потому что про БДСМ, про свингеров, у них свои хорошие клубы.
Прекрасные.
Да, да, да. Они там развлекаются. И если для меня я сама прихожу и думаю, Матерь Божья.
А им
все прекрасно. Их мама все одобряет.
Ну, то есть, короче, условно говоря, если ты насилуешь бабушку, это не ок, а если вы занимаетесь с бабушкой сексом по обоюдному согласию, то это ок.
Да, знаете, такое есть видео старое-старое, где отвратительное абсолютно, и там Витенька, это ювелир. У меня был одноклассник Витенька, я обожала ему это говорить.
Я помню, да.
Да, им-то хорошо, им-то прекрасно.
Им очень хорошо, особенно в видео, да. Было вообще замечательно. Там да. Было видно, что Витенька действительно ювелир. Какие у нас самые распространенные сексуальные предпочтения? То есть, например, может, больше у нас БДСМщиков или там еще кого-то?
Вообще не могу как-то... То есть у меня нет такой статистики. Я не могу сказать, что я на нее там каким-то образом опиралась или обращала внимание. Но я понимаю, что вообще, например, в Санкт-Петербурге на любой интерес найдется какой-нибудь свой клуб. То есть однажды я встречаюсь там со своей подругой. Ну, мы с ней познакомились, скажем так, в определенных рамках. И она говорит, пойдем в бар к моим друзьям, выпьем. Я говорю, ну пойдем, мы приходим в этот бар. Все хорошо, сидим, какие-то разные люди, вообще совершенно разнообразные. И потом они говорят, ладно, какая-то часть компании встает и уходит, и каждый по очереди подходит и, ну, засасывает меня. Прям вот глубоко, с языком, со слюнями. Я, соответственно, с этим джином немножко такая какая-то. И, знаете, тогда, когда моя реакция, типа, ребят, что вы делаете? То есть как будто бы со мной что-то не так. То есть я просто зависаю и говорю, а что это сейчас было? Это что, у вас так принято? Она говорит, Кать, мы из секс-позитивного сообщества. У нас вот так. И мы вот к этому относимся хорошо. Я говорю, ну, окей.
Спасибо.
Но я была к этому не готова, но я теперь буду знать. То есть на самом деле также есть и... Ну, то есть, например, они будут отличаться... Ну, то есть секс-позитивное сообщество — такое очень большое слово, но они будут отличаться очень заботливой атмосферой, очень внимательной атмосферой. То есть они будут такие прям, ну, вот про чувства, про тактичность. Например, свингеры — это совершенно другая история. Есть и огромное количество разнообразия. Лишь бы вообще об этом... Скажем так, если тебе что-то интересно, об этом стоит заявить и это все поисследовать. Если говорить о том, как девушки с этим справляются, у меня есть часть клиенток, которые попробовали, например, на вебкам, Или они попробовали, там, зарегистрировались на каком-то сайте, и там особенно, которые были строгие родители, они пробовали какие-то такие жесткие.
Они для раскрепощения или для заработка, например? Или для того,
веб-кам для заработка и для раскрепощения. Например, однажды одна из моих клиенток, она просто зарегистрировалась на каком-то сайте, на Pure, да, или, по-моему, даже на Тиндере, да. И она вообще сама согласилась и пошла в секс втроем. Ей было интересно. То есть друг какой-то, еще друг, и вот она туда рванула. И то есть она, ей на тот момент она в кураже, ей классно, ей круто, ей хорошо. И самое главное, что об этом никто не узнает, а это для многих интересно. И вот ко мне она уже пришла вот с этим ощущением, и что, и все. Ну, то есть я теперь... Сатана в юбке. Все, теперь я вообще никак не выдержу этого. Но согласитесь, если бы мужчина рассказал бы эту историю, все сказали: вау!
Красавчик, да. Да. А девушку в церковь теперь запустят.
Да, да, да. И это до сих пор остается достаточно повсеместно.
Ну, понятно. А какие вот самые, типа, были необычные случаи в практике? То есть какая-то редкая, например, история или там еще что-то было? Что-то такое, что прям врезалось в память и запомнилось?
Наверное, мне больше врезается в память не какие-то такие, может быть, яркие, необычные моменты. Нужно понимать, что те люди, которые творят дичь, да, для меня, например, да, то, что для меня не норма, они в основном хотят этим делиться. Рассказать, как это классно, рассказать, как это круто. Прям как будто бы всунуть меня в эту историю, да, не спрашивая, хочу я, не хочу. И как-то вот, если я понимаю, что это такой человек, да, а я все-таки практикующий сексолог, если я знаю, да, там, что такое оргия на деле, я знаю, что такое секс втроём на деле, я знаю вот это, вот то, я с этим работаю. Но если ко мне придет там на серии людям интересно там что-то познать, то, что мне, как бы, скажем так, в моей картине мира мне сложно, мне будет сложно с этим человеком работать, но я найду его того специалиста и направлю его. Поэтому с такими я в основном их... Ну, там из серии... Даже говорить неприятно. Я люблю, там, когда женщина на меня какает. Что мне с этим делать? И то есть, ну, сразу запрос звучит таким образом. Я думаю...
Люби.
Да, люби. Если вам нравится, все в порядке, но я не думаю, что вы хотите от этого избавляться, поэтому оставайтесь с этим. Если говорить про то, что мне запомнилось, мне однажды, у меня был клиент, он договорился со мной работать только в формате онлайн, и он сидел практически в темноте, и он говорил о том, что он получает оргазм только с женщинами, на которые ему наплевать. А если женщина хоть чуть-чуть влюбляется, то у него либо он очень быстро кончает, да, очень быстро происходит эякуляция, либо он вообще не, ну, то есть он вообще не успевает. И вот он сидел в этой темноте, рассказывал о том, какие у него чувства к этой женщине, что происходит, как, что, ну, вообще, как долго он с этим мучается. Естественно, это все идет из детства. И вот в этой темноте он еще и так отчаянно плакал, что это было еще, это был еще один из моих первых клиентов мужчин. И поэтому для меня, ну, то есть я, конечно же, пошла с этим случаем в супервизию, потому что я сама прониклась, мне прям хотелось, ну, иди сюда, да и не надо тебе, ты такой милый, иди, я тебя на груди подержу. Ну, я, конечно, так не сказала. Ну, то есть дело не в... Он с этим разобрался на самом деле.
Всё равно груз.
Да, но это настолько очаровательно, что он в это пошел, потому что очень, я знаю много мужчин, которые делятся со мной так, просто в формате, да, я ее
везде просто,
да, да, да.
Во все места,
ну, то есть,
и во всех местах.
Да, им нравится, и пусть. И поэтому, когда он вдруг понимает, что для него это проблема, это так очаровательно. И он это решает, и он это правда решил.
Часто обращаются пары к
сексологу? Пары... Тут, знаете, я еще семейный, я вообще начала свой путь в терапию с семейного терапии. Ну, я выучилась на семейного психотерапевта. Потому что это очень круто работает еще и в командах, когда я была руководителем. И поэтому для меня понятно, что такое семейная терапия, как она выстраивается еще и с этой точки зрения. И когда хотят прийти семьей, я всегда их сначала разделяю, потому что они друг с другом не поделятся. Но семьей приходят, в основном это женщина не получает То есть мужчина, когда у него что-то происходит, он редко в этом признается. Для него это очень уязвимая тема. Как знаете, у мужчин есть три основных темы, которые его сильно беспокоят. Это деньги, секс, да, то, насколько он силен, и война. И сейчас все эти три практически сошлись, и поэтому они вообще сложнее выживать в это время. Поэтому я просто к ним вот как вот смотрю, как на цветочек, и думаю, боже мой, ты ходишь, ты дышишь, с тобой все хорошо, и слава тебе, Господи. И мужчины, они редко признаются в своей уязвимости, потому что это, ну, со мной что-то не так. То есть это не то, чтобы со мной что-то не так, а я просто вообще этому миру не подхожу. Женщины, они чаще в это приходят. Но если женщина не получает его оргазм, то с ним, опять же, что-то не так. И тогда они приходят в терапию для того, чтобы разобраться, по какой причине у нее нет оргазма. И вот это бывает. То есть они прям ходят ко мне отдельно, да, естественно, чаще всего, если говорить про оргазм, да, мне редко приходится доставать там, как это называется, то, что мы... конкретные предметы на стол, чтобы показывать, как это работает. Чаще всего проблемы, они все-таки в голове. И поэтому вот больше мы говорим об этом, да, почему она боится с ним расслабиться, почему она не выпускает контроль, что случится, если она будет...
Ну, то есть психологически, не
физиологически. Да. А я ему объясняю, там, что, где, почему, а почему для него это вообще так важно? Ты можешь от нее отстать вообще? Что мужчины иногда так напрягают этим своим. Она говорит, я уже просто, что мне сделать, чтобы он от нее отстал? Говорит, давай подумаем, как я буду его... Даже слово забыла, когда притворяются.
Стимулировать.
Да, чтобы он от меня отстал. Но в итоге тоже работали какой-то, ну, с ней чуть подольше, но все хорошо.
А все женщины вообще способны испытывать оргазм?
Там очень малое количество женщин, там буквально в процентном соотношении 1% из 100, вроде как. Но вообще все... Но очень многие женщины его не испытывают по разным причинам. Ужасно стыдятся в этом признаться в большинстве своем. Мало кто к этому приходит. Но когда женщина вообще приходит в эту тему, основной блок — это всегда стыд. Да, тема стыда, что вот...
Там я стесняюсь. Вот я стесняюсь своего тела, наверное, да, до чего-то там совсем.
Ну, там... Да, например, я же делаю вот такие вот, как вообще начались там обзоры секс-игрушек. Я делала большие встречи, где мы делали красивый стол, вино, закуски в такой какой-то расслабленной атмосфере для того, чтобы, скажем так, девушки расслабились. Я что-то рассказывала, да, чаще всего очень откровенно про себя. Теорий там было немного. И каждая девушка могла задать любой вопрос. И если говорить про, да, что их больше всего волнует, и в том числе и мужчин. Мужчины тоже приходили. Девушек волнует их внешность, да, действительно, как они выглядят, что что-то не так, что мужчина что-то замечает. И есть еще часто, например, особо болезненная тема бывает, когда обсуждаем, как родители в детстве стыдили. Например, детская мастурбация, это же окей. А ребенка наказали за это, отругали, как-то поставили голым, не знаю, воспитательница как-то привлекла к этому внимание. И это все сохраняется, но неосознанно. Мы про это забываем. И когда в круге, получается, там 15 девушек, одна рассказала с красками, другая. Ну, то есть это происходит со слезами, происходит действительно очень... И доходит до следующей девушки, и она уже даже говорить не может, просто она про этот эпизод забыла. И то есть там очень много эмоций. Но при этом дальше она рассказывает, подходит ко мне и говорит: Кать, ты представляешь, у меня моя девочка, моя дочка, ей 4 года. Она говорит, у нас есть такой канат, и бесконечно на нем трется. Говорит, я уже на нее ору. Перестань, это неприлично. Она говорит, это делать при всех, она бесконечно мастурбирует. Она говорит, а я из-за того, что меня в детстве пристыдили, я говорю, я сексом занимаюсь, только ради детей. Говорит, я вообще им не занимаюсь. Я говорю, ну скажи спасибо своей дочери, потому что она ебётся за тебя и уже за себя впрок, потому что, говорю, там столько энергии, что на самом деле...
Ну и то она продолжает, получается, ее стыдить, как ее стыдили ее родители.
Ну, мама, ты представляешь, какой... То есть мама себе не может этого позволить вообще. То есть для нее это просто грязь невероятная. А тут дочка, и, конечно же, для нее... Да. Для нее, может быть, в действительности это происходит один эпизод, там, не знаю, неделю, но для нее это шок, паника, расстрел, и поэтому она, ну, ей просто сносит башню. Потому что она не может посмотреть в свой Она же в свой секс не может посмотреть, а туда-то она все видит, а это еще и ее. Там, конечно, много эмоций.
А часто приходят пары с проблемой не вот отсутствия присутствия оргазма, а с проблемой непринятия от партнера. То есть, например, человек понимает, что там, ему, я не знаю, нравятся игры какие-нибудь с переодеванием, да, например, и он хочет рассказать об этом своему партнеру, то есть ему надо поделиться, чтобы получить больше удовольствия, он не может. Или партнер, наоборот, не принимает предпочтения своего партнера другого.
Вот если бы они приходили, это такой высокий уровень осознанности. В основном решаются вопросы, конечно, по-другому. В основном они приходят уже, когда делов натворили где-то на стороне. И надо как-то возвращаться в семью, а там никакого вообще ничего
не интересно. Да, там думают, что это просто конченое извращение.
Да-да-да. То есть в основном люди как-то с этим не делятся. И то есть, с такими ситуациями ко мне приходят иногда девушки, которые говорят, что я дотрагиваюсь до своего мужчины, а он просто как ёжик весь, он прям не может. То есть он не может об этом говорить, он не может расслабиться. Он говорит, что мне делать? Да, вот что мне делать, потому что я так люблю секс, а вот с ним у меня он и не хочет, или ему не надо, или я что-то делаю не то. То есть девушек этот вопрос волнует. Мужчины чаще всего приходят с... Они не приходят, они в основном пишут. Да, они, в основном, они редко когда приходят.
То есть боятся за анонимность.
Моя любимая тема вообще с мужчинами. Ну, то есть я делала эксперимент и говорю, ладно, если вам так страшно, вы можете меня пригласить в ресторан, я люблю хорошие вина. И я ходила с мужчинами пить вино, то есть мы ужинали, и они могли со мной неформально задать самые свои какие-то сокровенные вопросы. Угу. Мужчины, на самом деле, очень очаровательны в большинстве своем. Я не говорю там про каких-то, но их интересуют такие какие-то вещи, они вот прям как... Ну, то есть девушка изучает этот вопрос больше. Угу. То мужчины, особенно половозрелые, активные.
Ну, такие, да.
Да. И они жалуются с тем, что у них пропадает интерес к женщине. Угу. То есть, допустим, они там... Кто-то после первого раза, кто-то 2-3 месяца, кто-то год вместе, и дальше говорит, я ее люблю. Мне вообще все не устраивает, все круто, все хорошо. Но мне не хочется вообще... Говорит, более того... Не стоит вообще. Вообще ничего не происходит. И они, конечно, то есть я говорю, мне понятно, о чем это, но они в это не готовы идти. Потому что чаще всего, да, там первый уровень близости, это когда просто мы как-то знакомимся, да, угу. Кто круче технически работает или не круче, да, мы каким-то образом просто на страсти едем. Второй уровень близости, если так грубо об этом говорить, угу. Это когда мы уже партнера узнаем, все глубже понимаем какие-то его уязвимые места и как-то с этим принимаем и это тоже. Да, там девушка иногда плачет во время секса, мужчина тоже иногда плачет во время секса, когда мы начинаем чуть глубже друг друга узнавать. И вот на этой стадии мужчины ее чаще не выдерживают, женщины тоже. Uh-huh. Вот там они перестают получать оргазм, мужчины теряют интерес, потому что тут вдруг мы уже видим глубину человека.
То есть им сложно эмоционально открыться перед
этим. Да, 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 потому что они, ну, это один раз обидели, если родители развелись, если родители как-то плохо, да, там, если мы говорим про детство, uh-huh. Что-то вот как-то у них были странные отношения. Или когда-нибудь любили, а любовь потеряли. И поэтому они как будто бы принимают решение, я больше не открою свое сердце, я больше не покажу никому ничего, uh-huh. Насколько мне может быть больно. И поэтому у них просто такая психологическая защита. И они идут на сторону, либо чаще на сторону. А женщина просто из серии «Мне там важнее что-то другое, пойду-ка я лучше поработаю» или что-то еще.
Хочу спросить. Я знаю историю Александра Блока. У нас Александр Блок был женат на Любови Менделеевой. Uh-huh. И у них была такая история, это известная история о том, что они очень сильно любили друг друга, но Блок не спешил вступать с ней в интимную связь, потому что он говорил, что вот у него... Ну, у нас в 19 веке там были вот эти вот прекрасные идеалы любви, да, замечательные, что типа «я рыцарь», «ты моя дама», «дама у нас чисто невинно-девственная» и вот это все остальное. И он не спешил с ней вступать в интимную связь, он говорил о том, как он ее любит, но он не хотел, потому что считал, что это ее порочит. Она пыталась сделать все, чтобы это произошло, произошло, то есть как вот любая нормальная женщина. У нее, блин, есть муж, она хочет нормальный секс, и она там с другом с его пофлиртовала, как-то пыталась его посовращать, писала ему какие-то там очень интимные письма. И в итоге, когда это произошло, это... И при этом Блок ходил на сторону и как бы, ну, занимался сексом с другими женщинами. При этом говорил ей о том, какая она прекрасна, ага. что он не хочет ее порочить. Вот. И когда произошла у них все-таки интимная близость, он сказал, это не понравилось, короче, никому. Вообще, это не понравилось не ей, потому что это было как-то холодно, это не понравилось ему, потому что у него в голове разбился какой-то идеал. Вот, в итоге они разошлись, но до конца жизни любили друг друга. Все, вот что с Блоком было не так.
Не могу сказать, что было с Блоком не так, да? Я туда не полезу. Но это же история. Буквально сегодня размышляла на эту тему. Мужчины, да, которые... У него жена прекрасная, да, он ее любит. Да. Дети, он с ней не разводится, все хорошо. И он говорит о том, что если жена, да, вот я вышла, она была девственницей, для меня это важно. И этими губами она член мой трогать не будет. Потому что, между прочим, она моих детей... И то есть это говорит мне нормальный мужик, да, который с удовольствием пользуется услугами всем. Проституток. Да, да, да. Там ничего плохого нет. Его член может быть где угодно, а ее губы нет. Ну вот, и, в общем, все окей с этим. И она для него вот какая-то вот такая святая мать. И это на самом деле достаточно устойчивая конструкция, потому что мужчины... Я не могу сказать, что часто путают, но им как будто бы сложнее, да? Секс — это про что-то грязное. Секс — это про что-то такое вот прям вот вообще. А любовь — это иное. Любовь — это про чистоту, да? И там путаются в том числе и роли, да? Кто-то начинает примерять на свою женщину роль матери. А маму-то и не хочется совсем, а любишь ее при этом безумно. И там вот таких вот историй неосознанных их достаточно много. И поэтому, да, вот одна из причин, почему мужчины теряют интерес к своим женщинам. У меня однажды была очень горькая такая потеря любви. Я познакомилась с мужчиной, влюбилась в него безумно. Правда, не заметила, что он ебанат. Как бы это ни звучало.
Это жизненно для многих, я думаю, прям.
Нет, там ситуация в том, что сейчас, когда я уже работаю, да, в психотерапии, я понимаю, что он был не очень здоров. И, но очень, когда человек не очень здоров, любовь, она просто вот такая.
Ну, это то есть, рядовая ситуация.
Вообще,
для любой
там такое начинается. Да. Вот это вот он давит мне сережки и плачет от счастья. На третий день признается любви. Все, мы снимаем вместе квартиру. У нас вот это все, вот это все, вот это все. Он куда-то уезжает, куда-то приезжает, там из серии, у него все начинает больше зарабатывать, у него все больше и больше денег. А потом начинается какая-то просто какая-то чернь. И как раз-таки там и случилось то, что он говорит: ты понимаешь, я тебя люблю, я с тобой детей хочу, семью хочу, я дом тебе куплю, машину, я тебе все куплю.
А секс не
хочу. А секс, говорит, не могу. Говорит, я тебя очень люблю. Или был у меня эпизод, да, я же сексологом не станцую просто так. У меня был один мужчина, в которого, знаете, я сидела, мы как-то с ним столкнулись, я сижу, вот он просто вот проходит мужское тело, а у меня же вагина завибрировала. Я же прям сижу, думаю, что такое? Я поворачиваюсь, и это он. А он когда-то встречался с моей подругой, и она меня познакомила, я была со своим мужчиной, она со своим, а я сижу и понимаю, что я просто в него глазами, он в меня, мой мужчина все понимает, он начинает с ним уже что-то там щемить друг друга, я думаю, что происходит, и как-то это общение заканчивало. И больше я с ним, они приходили ко мне еще куда-то совместно, и когда они все-таки расстались, видимо, наступил, и я рассталась со своим мужчиной, наступил наш час. И там происходит примерно та же самая история. Я знала о многих его, скажем так, сексуальных победах, что, ну, то есть, соответственно, он же был с моей подругой. Ну, я понятно. Же все знаю, я же все понимала. А со мной он говорит: я в тебя влюблен, Кать. И у него не стоял. И он говорит: ну, это я тебя люблю, самооценка, все в порядке. А, ты, типа, на это не обращай внимания, потом будет окей. Ну, идет второй месяц, а праздника так и не случается. А я-то его выбрала-то из-за праздника, которого нет. В конечном итоге, конечно, когда люди не занимаются сексом физически, они начинают делать это эмоционально.
Ну, да.
Да, я немножко ему, скажем так, потрахала мозг, он мне, и на этом-то и мы разошлись.
Натрахались.
Да, да, да. Но там было конкретно: люблю, никогда никого не любил, ты первая такая, мне безумно, конечно, повезло, но праздника я так и не испытала. Дальше пошел, и все у него было прекрасно. То есть тогда, конечно, я не была... То есть я сейчас, конечно, смотрю на свой опыт, думаю, я и такие знаю, за что ему благодарна. И во многом благодаря этому я и стала учиться.
Угу.
Я рассказывала, и через меня можно было что-то понять про себя. Потом уже... Теперь уже по-другому я на это смотрю.
А как правильно поговорить с партнером о своих сексуальных предпочтениях? Вот чтобы не было стыдно. Например, мне нравится БДСМ, там, я не знаю, душ. Я люблю, когда меня душат. Я люблю, когда меня шлепают. Я хочу, чтобы меня связали. А у меня такой мужик, что вот он считает, что норм — это типа под одеялом и с выключенным светом.
Я
хочу по разнообразию.
Угу. Я расскажу, как делать не надо. У меня есть история, я как раз там для одного паблика писала, как предложить секс-игрушку.
Mm-hmm.
И у меня была история с мужчиной. Мужчина такой, ну все у него в порядке, между прочим, две бывшие жены, большой опыт секса, все у него хорошо.
Mm-hmm.
Знаете, еще когда мужчина в 48 лет одевается, и он одет как такой, как немножко как подросток молодящийся такой. Ну, в опенруже у нас. И вот я смотрю, думаю, боже ты мой, ну все же понятно. И смысл в том, что когда у нас были отношения, я поняла, что мужчины любят анальную стимуляцию. Естественно, я аккуратно там покрутила, повертела, он ничего не понял. Но когда это все случилось, он все-таки говорит мне: Катя, мне было так стыдно, но мне очень понравилось.
Угу.
Но стыдно ужасно.
В этом не любят признаваться, потому что не думают, что это делает их типа гомосексуалами.
Вот,
если тебе не нравится, если тебе нравятся анальные ласки, это не значит, что ты гей обычно. Все-таки.
Это мы понимаем. В общем, после этого я ему говорю: дорогой мой, если тебе понравилось, я выбрала для тебя игрушку, вот она такая, вообще классно, супер, специально для мужчин, стоит столько-то, то он говорит: классно, огонь, отправляет мне деньги, я заказываю игрушку, и тут она 2 месяца пропадает. Я думаю, что такое, что случилось, что произошло? Мне даже в голову не пришла мысль, что мы встречаемся с ним через 2 месяца, он мне говорит: Катя, я же решил, что все. Я гомосексуалист, раз мне нравятся анальные ласки. Говорит, я ходил просто. Потому что как вот если мы, женщины, мы идем в баню, да?
Угу.
Какие у тебя классные сиськи. Пошли,
да.
Потрогали.
Да.
Разобрались. Как у мужчин? Угу, интересно. А как он, меняется или нет? Или он такой у него всегда? А когда он... Ну, то есть у них куча домыслов, они не могут подойти и потрогать, посмотреть, как у тебя устроено. А тебе нравится, когда у тебя палец в жопе или нет? То есть они не будут об этом разговаривать. А женщины придут и все вывалят вообще друг дружку, и поэтому... А у тебя что, еще и не было пальца в жопе? Вот женщины идут атаковать своего бедного мужика с этими пальцами, кулаками, игрушками и так далее. А бедные мужчины, они об этом вообще вот... Оставьте меня в покое. Все эти женские круги, мужские круги. Это интересно.
Короче, ребята, надо экспериментировать с пальцем в жопе определенно.
Ну, это я про то, что в любом случае мужчину надо подготовить.
Да.
И женщину тоже.
Я пыталась рассказать своим друзьям. Я говорю: ребят, я говорю, так будет лучше. Реально мужчинам нравится анальная стимуляция. Вот, я, ну, как бы пыталась донести это своим друзьям, тоже они там что-то жаловались, я говорю: а вы пробовали? Нет. Я что, пидорас?
У меня однажды мужчина в обморок упал, лишь бы сделать вид, что этого не было.
Угу.
Ну, то есть это было очень забавно, он падает в обморок, я его бью по лицу, я говорю: ты чё, ничего. Он такой: просто мне было очень хорошо. Я говорю: а знаешь почему? Потому что он был такая сука, а я была противная. И когда он вел себя плохо, он еще ходил ко мне как гость, чтобы он не выпендривался, я показывала ему вот так. И он замолкал. Даже я ему показывала, насколько мой палец был в его жопе, чтобы он больше вообще не говорил ничего. Ему было ужасно стыдно, потому что он был таким большим, мощным боксером. И он замолкал. Это, конечно, очень плохая тактика. Я много научилась на своих ошибках. Но в любом случае, когда хочешь об этом поговорить, да, здесь про то, чтобы... Ты знаешь, я не пробовала, мне было бы интересно. Честно. Я вообще всегда за искренность. И чаще всего люди, когда чего-то боятся, они наоборот, как петушатся из серии: я знаю, как я понимаю, и так далее. Но это как в моем. Я тебе, извините, палец в жопу засунула, поэтому все нормально. давай сейчас по-быстрому и еще побольше чего-нибудь напихаем туда. Ну, естественно, он говорит, нет, не надо, а я из-за того, что как будто бы напетушилась, я не заметила, что он при этом чувствует, да, как он при этом воспринимает, там, что-то еще, что-то еще.
Что мне комфортно физически, да,
да, да. А если бы я сказала бы, там, что ты знаешь, вот мне бы хотелось, да, мне вот интересно, выбрала бы подходящее время, подходящую обстановку, тот момент, когда человек расслаблен, и я как-то об этом поговорила, и вообще этот вопрос поизучала. Но чаще всего люди действительно об этом редко говорят.
Потому что они стесняются.
Да,
люди думают, что это извращение какое-то.
Хотя, казалось бы, уже это все повсюду и везде, но нет. Я вижу, как мужчины, когда они знают, что я сексолог, однажды на какой-то вечеринке стоят такие, и тут говорят, а это Катя, сексолог. И они такие, оп.
А кто это?
Нет, из серии, что сейчас я что-то про них узнаю. Mm-hmm. Я что-то про них такое понимаю, что это обязательно их раскроет. Но, конечно, есть те, которые наоборот. Вау, как интересно, с тобой есть о чем поговорить. И они на это реагируют. Но это все-таки меньший процент.
Да, они, наверное, думают, что сексолог — это Шерлок Холмс, который типа... Я знаю, что тебе вчера на жопу капали воском.
Они думают,
что
я умная проститутка. Я у некоторых подружек я записана как умная проститутка. Ты сексолог? Ага. Значит...
Значит, у тебя было достаточно секса в жизни.
Не, ну умная проститутка, вот это особенно мне нравится, когда действительно...
Да, почему-то думают, что если в названии секс, вот то, что про МК рассказывали, что типа психолог по взаимоотношениям, а сексолог — это что-то блядское.
Ну, на самом деле, если вот мне прям хочется про это сказать, что вообще такое секс, да... Это одна из важных составляющих нашей жизни, о которой мы не говорим. Либо мы говорим так, что как будто бы это навязываем, да, что у нас в том числе и дети страдают от такого сейчас. Это очень сексуализированное все вокруг. Дети уже не понимают, что с этим делать, как быть, и непонятно, кто вырастет. Буквально вчера была... Ну, мы обсуждали эту тему. Так вот, мы разбираемся, как нам спать, мы разбираемся, как нам есть, мы разбираемся, сколько нам пить воды. А вот сексом, вот как упало... Так и трахаемся.
Ну да.
Да, вот как, вот как получилось, так и пошло. А что, как, почему мне это интересно, а почему вот это интересно, а почему придушение, оно про что, да, а вот это вот оно про что, а почему вот так, а почему так, а то, что оргазм, он может длиться вообще не 5 секунд, а 30 секунд, а то и больше. А то, что оргазм, он есть один, который от того, что я стимулирую, да, и тело как будто сбрасывает это напряжение. А есть то, когда все мое тело участвует. А то, что оргазм женщина может получить от массажа ног, она может получить от массажа головы, она может получить каких-то других мест, если мы начинаем задаваться этим вопросом. И что мужской оргазм, он тоже бывает разным. Ну, да. Мужчины даже вообще, ну, то есть и женщины, они тоже этого не понимают. Что, опять же, если говорить про эрогенные наши точки, да, есть конкретно, да, то, от чего стимулируем, и мы получаем оргазм. Uh-huh. Есть там, где у нас наибольшее количество нервных окончаний, а есть просто якорные, которые можно тренировать в себе. Uh-huh. У меня был один мужчина, который ласкал меня вот так. Знаете, когда я делаю вот так, в этот момент я практически мастурбирую. Потому что меня это очень возбуждает, потому что он меня заякорил. Он всегда делал вот так. Он как-то мою руку определенным образом, что-то происходило такое. Да, да, да. То есть это тоже работает. И тело, да, оно абсолютно филигранно, если мы начинаем обращать на него внимание. И когда девушка говорит, я не могу выключить голову в сексе, я говорю, ты ее хоть разочек включи. Да, ну вот хоть разочек по делу ее используй в процессе. Я говорю, тебе очень понравится. А нам как будто бы надо вот все вылететь с тела. Это не сразу.
Понятно. Офигенный разговор, но мы должны немножко подходить уже к концу. Хотела попросить дать какой-то совет нашим прекрасным зрителям.
Если вы не читали никогда на эту тему книг, прочитайте хотя бы какую-то книгу на эту тему. Есть книги там, где дают упражнения. Например, есть те, кто смотрит больше в глубину секса. Это Мантак Чия. Она есть и для женщин, и для мужчин. Для тех, кто хочет просто понять, как это происходит. Mm-hmm. Да, есть там, ну, «Как хочет женщина», наверное, одна из самых популярных книг. Просто о них говорят, но почему-то не читают. И люди чаще всего читают, но не думают. А вот если остановиться и понять, а про меня здесь что? Потому что есть очень простые вещи, которые на нас на самом деле влияют. Как, например, если выписать все какие-то убеждения, все, что нам говорили родители или значимые взрослые в детстве, это будет про вас. Потому что вообще в отношениях, да, есть я, а есть еще мама и папа, которые позади. Да, и я всегда как будто бы пытаюсь своего партнера убрать, да, там, проекции мамы и папы, чтобы увидеть его. Также и в сексе. Когда мы в сексе, на самом деле это маленькая оргия, где он, я и наши родители. И все наши убеждения про это, и все наши представления об этом, они тоже там вместе с нами. И если мы будем их различать, если мы будем их замечать, если мы будем понимать, что вот это вообще-то не мое. Но у нас сейчас осознанностью называют то, что у меня есть такой-то принцип. И я вообще-то осознанная. А кто тебе этот принцип дал? А кто вообще, откуда ты его взяла? А почему он про тебя? Вот если посмотреть, разобраться, вот тогда человек приходит к осознанности, когда он начинает понимать вообще, откуда это со мной, почему. И в сексе то же самое. Потому что секс намного больше, чем стимуляция половых органов. Это очень вкусно. И я называю секс это как терапия. Через него можно понять столько всего про себя, про партнера и пойти дальше, глубже и еще интереснее.
Ребят, всем спасибо за внимание. У нас сегодня в студии было две Екатерины. Но вместо того, чтобы загадывать желания, лучше пойдите искренне поговорить со своим партнером и гармонизируйте свою сексуальную жизнь. Будьте счастливы.